Добрый день, всем большой привет. И у нас есть сейчас несколько недельных глав, о которых мы хотели поговорить. И я бы начал с истории Акида, да, связывания Акида Тецхак, да, да, как здесь переводят на русский, рассказ о связанном, возложенном на жертвенник Ицхаке, да. Мы все знаем эту историю, многие ее говорят каждый день, она в Сидуре. И вопрос такой, есть очень много комментариев и объяснений Акиды. Если я вам задам вопрос, в чем центральная идея Акиды? И как вы можете мне показать, что это центральная идея? Что бы вы сказали?
Я бы сказал, что центральная цель Акиды – это что моральность идет от Бога, что мы не можем на свою моральность полагаться, что правильно, что неправильно. Можно убивать, нельзя убивать, только от Бога можно полагаться. Если Бог говорит, порежь своему сыну горло на алтаре, значит, это было морально. Но тот же Бог, который сказал это сделать, он сказал, что это нельзя делать. Значит, мы должны эту моральность брать.
Окей, и почему вы думаете, что это центральная идея?
Это урок не только с этим экзамплом, но с другими, все, что мы не можем от себя принимать, все, что хорошо, что плохо от своего мнения, а только то, что Бог нам говорит, то мы должны принимать то, что хорошо.
Хорошо, да, значит, мораль, этический монотеизм, мораль исходит от Бога. Очень хорошо. Откуда вы знаете, что вы правильно понимаете то, что Бог говорит? Например, вы сами говорите, что с одной стороны...
Мы не понимаем, для этого нужен пророк и слушаться пророка.
Ну а пророков нету, как вы знаете?
Пророков нету, но пророки когда не были, они нам записали это. И есть учителя, которые последуют их учениям, которые до сих пор нас это учат, что хорошо, что плохо.
Да, во-первых, мы говорим, что да, этический монотеизм, этика идет от Всевышнего. Я вам хочу разочаровать, что пророки не принимали галахических решений. Да? Есть здесь такой принцип, что пророчество не меняет галахических решений. Да? Вопрос сейчас, есть разные мнения. И как вы сами сказали, что хорошо, пророчество Моше записано в Торе, замечательно, но Бог говорит, что нельзя приносить человеческие жертвы, а потом он как будто говорит, принеси своего сына в жертву. Да? В чем же воля Бога? В чем центральная идея Акиды? Питтсбург, как вы думаете, в чем центральная идея?
Не знаю.
Окей.
Хорошо.
Давайте я вам покажу. Мы можем, каждый может найти свою центральную идею. Но если мы посмотрим на текст, мы увидим очень интересную вещь. В тексте я не хочу употреблять слово «палиндром», но есть некая последовательность, которая может показать нам центральную идею. В Акиде есть диалог между Ицхаком и Авраамом, да, между Авраамом и Ицхаком. И это единственный записанный диалог между ними в Торе. То есть я уверен, что они много разговаривали. Но Тора приводит только один диалог между ними. Пять раз написано слово «Вайомер», и он сказал. Да, причем это, на первый взгляд, ненужное слово «Вайомер», да, но излишнее. Да, потому что можно было сказать один раз, и такое впечатление даже, что слово «Вайомер» прерывает предложение. И поэтому непонятно, зачем оно нужно. Окей, кроме этого, сказано «Ваилхушнеем яхдав», они пошли оба вместе. И это предложение появляется до этого диалога и после этого диалога. Да? И если вам нравится теория Адбаш, да, что в тексте есть некая последовательность, да, алиф тав одно противоположное, да, бет шин, да, одно и противоположное, то вы можете послушать, Рав Фурман приводит эту последовательность в этом тексте. Но на очень простом уровне есть некая симметрия, да. И опять же, пять раз сказано слово «Вайомер». То есть получается, что одно и сказал «Вайомер» находится в центре. Что находится в центре этого диалога? Это немножко несправедливо, потому что я не уверен, что перед вами есть текст, передо мной текст, перед вами нету текста. Поэтому... я вам скажу, проверьте это потом, что пять раз приведено слово «Вайомер», и в середине находится «Вайомер Хинейни», «Вот я». Таким образом, слово «Хинейни» употреблено в истории с Акидой три раза. Да? Первый раз в начале, да, когда Авраам говорит Богу Хинейни, вот я. Второй раз в самом центре, то, что мы сказали Вайомер, когда Авраам говорит Хинейни своему сыну. И последний раз, когда он говорит Хинейни ангелу, который говорит, не приносить его в жертву. Да? Вайомер Ави, да? Это очень сильный диалог. И Ицхак говорит ему, мой отец, Вайомер Хинейни бни. И он говорит, вот я мой сын. Да? Это центр Акиды. Почему это центр Акиды? Просто по симметричности текста. Потому что то, что вы сказали, Миша, так сказать, это очень часто, это правильно так объясняют Акиду. Что это испытание Авраама в его верности Богу, которая превосходит даже его верность своему сыну, да, и в этом его огромная заслуга, да. Здесь есть маленькая проблема. Здесь есть маленькая проблема. В центре Акиды, так же как Авраам говорит и ныне Богу, он говорит своему сыну и ныне. И почему это так важно? Потому что, казалось бы, в этом все, вся задача Акиды, что он не перестает быть отцом. Он с его служения Всевышнему выталкивает, перечеркивает его обязательства как отца. Правильно? В некотором смысле. Да? Вся задача отца, говорит Рав Фурман, задача отца – это защищать сына. Да? Прежде всего, есть много других задач, но защищать, обеспечивать его безопасность. И Авраам делает прямо противоположное. Да, он идет убивать своего сына. Конечно, он отказывается от того, что он от отцовства, потому что, как вы сказали, Всевышний говорит ему это делать. Казалось бы. Да. Но это не то, что написано в Акиде. Да. Здесь написано, что Авраам своему говорит, и ныне бни, я твой отец. То есть, Исхак его спрашивает, Ави, ты мой отец? То есть, казалось бы, он понимает, что происходит. Ты идешь меня убивать, ты мой отец. И Авраам ему говорит, и ныне бни, я, да, я твой отец. И в этом заложена большая основа, как мы соблюдаем, как мы понимаем Тору. Да, очень глубокая идея. На первый взгляд, если мы начинаем читать Акиду, это то, что Бог от него хочет, чтобы он перестал быть отцом, чтобы он от этого отказался. На первый взгляд. Но с другой стороны, это не может быть, потому что Всевышний не разрешает человеческих жертвоприношений. И если мы почитаем внимательно текст, нигде не сказано убить его, сказано «Алеулеула». Подними его в вознесение, дословно. Але ушам ле ула. Да. Подними его в вознесение. Ула может быть жертва, ула может быть вознесение. Мы не знаем точно, мы не понимаем этого. Да. Но можно понять Тору так, что она перечеркивает отцовство Авраама в этот момент. Но можно понять и по-другому. А можно вообще отказаться понимать логически, потому что Всевышний обещал, что через Бейцхак и Карел Хазера, что будет у тебя потомство через Ицхака, а потом Бог говорит, принеси его в жертву. Да? Одно перечеркивает другого. И в такой ситуации может возникнуть такой соблазн сказать, а, нет никакого нашим человеческим чувствам, нету, у них нет значения, кажется нам это справедливо, кажется нам это красиво, не кажется нам это красиво. Так, мы считаем, что Бог так сказал, значит, все. Да? То, что как бы мы считаем, как мы считаем, это не имеет никакого значения. И это не то, что здесь написано. Центр акиды – это то, что Авраам говорит ему «Инейни бни». Да? «Да, сын мой, я перед тобой, сын мой». И парадоксально, Авраам никогда не отказывается от того, что он отец. Никогда не отказывается от этики в отношении других людей. И если нам кажется, что есть противоречие, а такое может быть, то это, как правило, вызвано тем, что есть несколько слоев понимания того, что хочет Бог, как мы видим. И может быть, нам не до конца понятно, что Бог хочет, и не до конца понятно, как его применить. Да? И это приводит к огромным трагедиям и много зла сделано от имени Бога, когда люди говорили, что ну, мы так понимаем, так Бог говорит, да, что наши этические чувства никого не волнуют. Мы опять же видим это в Танахе. Вы помните историю Пнины и Ханы? Хана была мать пророка Шмуэля, да? В то время разрешено было брать двух жен. И у Ханы была соперница Пнина, да? Она была женой Эльканы, да? И у Пнины были дети, и Пнина все время как бы задевала Хану все время тем, что Хана была бесплодна, говорила ей там всякие вещи и жестокие. И почему она это говорила? Потому что она думала, что таким образом она побудит Хану молиться Всевышнему, и Всевышний даст ей ребенка. И очень интересно, что именно так и произошло. Да? То есть Пнина была очень умной, богобоязненной женщиной, и все правильно рассчитала. Но мудрецы говорят, что она будет очень тяжело наказана за это в будущем мире, потому что даже правильная богобоязненность и правильное понимание закона Торы не может выполнено через унижение другого человека, доставлять страдания другим людям, незаслуженные. Да? И Рабби Микоц говорил, что религиозный еврей никогда не сделает что-то откровенно такое злое, гадкое, но только при одном исключении. Он может сделать очень злое и гадкое, если он считает, что это делает во имя небес. Лишем Шамаем. Да? Не просто так, не дай Бог, как так бы он, конечно, никогда не сделал. Но это просто что поделаешь, это во имя небес, нет выбора, приходится так поступать. И нужно быть очень осторожным с таким подходом, потому что, как мы видим из акиды, этот поход был бы полной трагедией. Это не то, что Всевышний хочет. И центр диалога между Авраамом и Ицхаком, это он говорит ему, «Инейни бни, да, я твой отец». Это противоречит одно другому, да? Противоречит, не может такого быть, да? Да, бывают противоречия, наше понимание ограничено. И очень часто, если мы будем продолжать идти, как Авраам шел, да, он не знал, куда он идет, не знал, какую гору, он не знал, что от него хотят. И есть целый подход, который говорит, что В этом было даже самое основное испытание, в неясности. Да? Мы не видим конкретно, что происходит. Да? И это даже во время Авраама, когда было пророчество, и мир был намного более духовным. И тем более в наши дни мы иногда не видим, нам тяжело это понять. Да? Да. И поэтому даже, я когда говорил с одним раввином, он говорит, что во время исхода из Египта, если бы кто-то сказал, я атеист, да, я не знаю, есть ли Бог, то просто подумаешь, что он свихнулся, да, потому что люди видели казни, как море расступалось и всякие другие такие вещи, и слышали, как Всевышний с ними говорил, поэтому нужно было бы действительно быть сумасшедшим, чтобы сказать такие вещи. А в наше время, 3000 лет спустя, это намного более тяжелее, намного более тяжело. И поэтому, хотя мы на духовном уровне находимся намного ниже предыдущих поколений, тем не менее, наша заслуга состоит в том, что мы делаем, или, как Равесес говорит, мы стараемся выполнять волю Всевышнего в таких условиях, когда есть неопределенность, да? Манна не падает, море не рассекается, там Всевышний с нами не говорит, да, стены Ерехо не падают и т.д. Солнце не останавливается, мы ничего такого не видим. И тем не менее мы стараемся выполнять волю Всевышнего. И это в чем-то похоже на испытание Авраама. И в этом есть не всегда некий элемент неясности. Мы можем не до конца понимать, или можем неправильно понимать, или я бы даже сказал, всегда не можем до конца понять волю Всевышнего. И в этой ситуации очень важно, чтобы наше понимание воли Всевышнего, говорит Рав Кук, не отталкивало наше этическое чувство. Да? Поэтому здесь, в центре Акиды, Авраам говорит сыну, «Инэни бни, да? Несмотря ни на что, я твой отец». Да? И опять же, я вам напоминаю, что они сейчас идут на эту гору, и он несет нож, эти деревья, веревку, чтобы его зарезать. Да? То есть, это, так сказать, центральный момент, центральная идея Акиды, как я ее понимаю. И в конечном итоге, как мы видим, нет никакого противоречия. Да? Да. Бог не хотел, чтобы Авраам перестал быть отцом Ицхака. Да. И хотя нам казалось это невозможным в начале Акиды, мы видим, что в конце Акиды все встает на свои места. И очень часто, если мы будем искренне стараться и понять наш этический долг, и понять волю Всевышнего, мы увидим, что между ними нет противоречий. И очень часто противоречия происходят из-за того, что мы не понимаем, как они состыкуются. Мы находимся в этой среде неизвестности, когда присутствие Всевышнего скрыто в этом мире. Это первая идея. Вторая интересная идея, которую я с вами хотел обсудить, которая происходит через несколько глав Танаха, это... Давайте я вам приведу пример, а потом я вам объясню, о чем идет речь. Давайте начнем с Хагари. Хагарь, да, мать Ишмаэля. И опять же я буду употреблять слова образ, характер, да, роль. Но это не потому, что, не дай бог, я считаю, что Тора – это художественное произведение, я так не считаю, но потому, что это единственная возможность в русском языке как-то передать адекватные идеи и описание того, что я хочу рассказать. Поэтому буду говорить персонаж, герой, роль и т.д. Итак, давайте посмотрим на Агарь. А кто такая Агарь? Да, по Мидрашу она дочь фараона, но мы знаем по Торе, что она из Египта происходит. Да, она уходит, когда Авраам покидает Египет, она становится служанкой Сары. Да? И Сара дает Аврааму жениться на ней, и у нее рождается Ишмаэль. Правильно?
Да.
Теперь очень интересно, для того, чтобы мы поняли, что дальше происходит. Археологи нашли брачные контракты в Месопотамии, в том районе, откуда вышел Авраам. Да? И того времени примерно. И там было написано, что если у пары нет детей, то по месопотамским законам, по месопотамской традиции, по обоюдному согласию муж может жениться на служанке жены, и тогда их сын считается наследником семьи, да, наследником как бы мужа и госпожи этой служанки. И это то, что Сара делает, да? И с этого момента начинается конфликт между Сарой и Агарь, да? И очень интересно, что согласно мнениям разных комментаторов, обе стороны не ведут себя самым идеальным образом, да? Как говорят по-английски toxic relationship, да? Что-то не состыковка характеров, не состыковка видения мира, да? И мы видим, что Агарь пренебрегает Сарой. Мидраш говорит, что она стала смеяться над Сарой, говорит, что ты, наверное, не такая праведная, что ты не можешь забеременеть, а я сразу забеременела. И Сара начинает ее угнетать. И Рамбан говорит, что она не должна была ее в такой степени угнетать. И, кстати, Агар пишется как Хайгер, пришелец. Да, и откуда она происходит? Из Египта, Мицраим. И в этом есть некий намек, что Сара угнетает пришельца из Египта, и в будущем евреи будут угнетены в Египте. И Рамбан говорит, что поэтому потомки Агарь будут угнетать евреев. И это мы даже видим в наше время. И в конечном итоге Всевышний говорит, отошли Агарь, да, она не может быть частью семьи Авраама, а ее сын насмехается над Ицхаком, не могут они жить вместе. Теперь сказано, что Аврааму было очень тяжело сделать из-за его сына, из-за Ишмаэля. Тора не говорит, что ему было тяжело отослать Агарь, ему было тяжело отослать Ишмаэля, да. Таким образом, Агарь положительный персонаж, опять же, извините за мою терминологию, или отрицательный? Подождите, она на этом этапе, из того, что мы видим, Агарь положительный персонаж или отрицательный? Не, минуточку, в этот момент Всевышний говорит, отошли ее. Всевышний говорит, отошли ее. И Авраам даже не написано, что ему жалко это сделать. То есть она совершенно отрицательный персонаж. Да? Еще есть намек в этом, что... помните, когда она уходит в пустыню, она теряет дорогу. И она сказано, бросила Ишмаэля под кустом и отошла от него. Подумайте, какая мать в такой ситуации бросит умирающего сына? Подождите, по одному, не вместе, по одному. Да. Давайте Миша сначала. Миша, что вы хотели сказать?
Она не только это сделала, она выпила всю свою воду и своего сына воду выпила.
Видите, совершенно, видите, отрицательный персонаж, да? Да, Питтсбург, что вы хотели сказать?
Я считал наоборот, что она именно пошла искать воду и отдала. Она в одном месте была по-моему, отрицательная, когда...
Подождите, мы дойдем, давайте мы сейчас сконцентрируемся на то, что перед нами. На данный момент Агарь отрицательный персонаж. Да? И Всевышний говорит, слушай голоса Сары. Да, она отрицательный персонаж, она не может вместе быть с твоими детьми. Отошли ее. Окей? Это понятно? Теперь, когда умирает Сара, сказано, что Авраам женился второй раз. Как звали его жену?
Ктура.
Ктура, да? Теперь Мидраш говорит, что Ктура это кто?
Агарь.
Агарь. Почему она называется Ктура? От слова Кторет, потому что Кторет это одно из самых высоких жертвоприношений, потому что ее дела были угодны Всевышнему как Кторет. Да? Теперь обычное объяснение. Она исправилась, она поняла, что она делала не так, она стала лучше, да, и ее дела стали угодными Всевышнему, как Торы. Да? Но если мы посмотрим на другие, и опять же, извините за терминологию, персонажи Танаха, то мы увидим, что это повторяющийся мотив. Да? В Танахе нету идеальных людей. Любой человек, поскольку он в человек, начиная с первого человека, который совершает ошибку, под которым мы все до сих пор исправляем. И потом любой человек в Танахе делает что-то хорошее и делает что-то нехорошее. Да? И всегда Танах показывает и то, и другое. Нету 100% идеальных людей. Поэтому это не написанная и не выдуманная людьми книга. Потому что, как вы знаете, по там, любым выдуманным людьми книгам, от книг, на которых построили рукотворные религии, до истории там, Ленин и печник, да, там, Ленин и дети. Когда люди выдумывают что-то, люди всегда стараются выдумать на 100%. Да, поэтому есть 100% идеальные святые люди. И
Нью-Тестамент все полная сказка, написана людьми.
Да, да. И
весь христианские и мусульманские книги, все это сказки полные.
Ну да, мы на это намекнули. Да, когда люди выдумывают что-то, они выдумывают на 100%. Да? Так устроена психология человека. И это то, что я вам хочу показать. Что или такие книги, или когда выдумывают Ленин и печник, там, Ленин и дети, это на 100% выдуманная история.
Ленин и Зайцев была хорошая такая история.
Да, да, да. Это тот же мотив. Да, да. То есть, например, да, то есть, если бы кто-то спросил, а какие были проблемы, ошибки, что сделал плохого там основатель там какой-то религии, или Ленин, что он сделал плохого в этой истории, то никто бы его не понял, там не могло быть по определению в истории что-то, что он сделал плохого. Да? Потому что так люди выдумывают. Но если вы посмотрите на Тору или на Танах, вы увидите потрясающую вещь, что наоборот, Танах подчеркивает, что какие они сделали ошибки, и даже преувеличивает их, чтобы мы учились на этих ошибках. Мы говорили про первого человека, да? Опять же, мы очень далеки от того времени, когда была дарована Тора. Но в древнем мире происхождение родословное играло огромную роль. Например, если вы возьмете мифы каких-то греков или китайцев, или индейцев Амазонки, там, или у кого угодно, вы увидите, что они все придумывают, что там они произошли от богов, или они там были связаны с кем-то, или как китайцы говорят, что там бог там лепил людей, или какие-то боги, и те, кто там были самые крепкие, как какие-то глиняные там сосуды, они желтые, поэтому китайцы лучше. И я не, ну, я, может, я, ну, примерно в таком роде, что они всегда лучше, а? И поэтому совершенно немыслимо было бы придумать историю и сказать, что наши предки были рабами. Да? Это совершенно дикая вещь была. Никто не выдумал бы такую вещь в древнем мире. Это было бы очень-очень странно. Это резко отличается от всей выдуманной литературы того времени. Или там наш лидер заикался, у него были проблемы с собственными детьми, да, он родился в семье рабов, его чуть не убили, там он должен был прятаться, и он по Мидрашу согласился, чтобы его первый сын был не обрезан и, может быть, даже учился идолопоклонству. Совершенно никто бы такое не выдумал, да, и не записал бы или не передал это как устную Тору. Это очень-очень странные вещи. Или что Аарон участвовал в создании Золотого Тельца. Первосвященник, да, который прямая противоположность этому. Да? Или то, что Моше Рабейну не вошел в Эрец Исраэль, потому что он не смог осветить Всевышнего. Как это написано в Торе? Я беру, так сказать, простой. Да, это более, так сказать, сложная вещь, но по простому пониманию, что брат его хотел убить, и он должен убегать, и там тесть его обманывал, и такие вещи, значит, никто не писал бы в каких-то таких книгах.
Потом Якова и его фада ему надурил его тоже.
Да, я об этом говорю. И что там Авраам говорил, что его жена, его сестра, Ицхак, как бы никто, ее фараон захватил, никто бы никогда это в своих священных книгах не писал, да, если бы это выдумывали люди. Да? Более того, я буду утверждать, что основные ключевые фигуры в Танахе обязательно показаны как положительное, так и неположительное в них. И даже неположительное преувеличено для того, чтобы мы на этом учились. Да? Потому что Танах – это действительно слово Всевышнего. И оно несет нам правду, а не Ленин и печник или там подобные, так сказать, клише. Да? Я вам приведу несколько примеров. Ну, классический пример Давида Мелех. Да? Мы все говорим Таилим, и Машех будет его потомком. И человек необычайной праведности, который пережил необычайные страдания в своей жизни. Да? И вплоть до того, что он говорил, что он похож на кусок мяса, в который столько раз воткнули нож, что уже не течет кровь. Да, его столько раз с ним столько происходило. От того, что его родной, его Шауль хотел убить, его родные родители отослали в поле, когда выбирали царя, да, погиб его лучший друг, да, погибли его, кстати, родители при трагических обстоятельствах. С личной жизнью, как его с Михаль, как его, у него фактически забрали жену. Потом между детьми были очень сложные отношения и много трагедий. Его родной сын восстал против него и хотел его убить. Да? И много-много-много что еще там было. Да? И он говорил, что даже когда он приходил учить Тору, то даже мудрецы Торы некоторые смеялись над ним, издевались над ним. Да, вот Гмара это приводит. Да, и тем не менее, это человек, который написал Таилим. Да, это самое, все об этом говорят, что есть Мизмор ли Давид, восхваление Давида, Биварху Миавшалом Бно. Когда он убегал от своего сына, он писал Таилим. От своего сына, который хотел его убить. Да, то есть это совершенно непостижимая нам ступень святости. И тем не менее мы знаем в Танахе, что когда он убегал от Шауля и был какой-то нечестный человек, которого звали Наваль, да, и Наваль на иврите, кстати, означает подлец, нечестный человек, Он ему не заплатил, ему нужны были деньги, он убежал, да? А у него не было кредитной карточки. И что он делал? Он охранял скот этого Навального, он был богатым человеком. И у них была там, или, может быть, они не до конца говорили это, или просто тот его обманул. И не заплатил ему, не заплатил. Почему он ему не заплатил? Потому что он знал, что так как Давид убегает от царя, он как бы суд был под царем, или царь сам, или вокруг царя была какая-то структура, которая структура правосудия, что он не мог пойти в суд, потому что он как бы был в бегах, скажем так. Его бы арестовали. Поэтому он понял, что он безнаказан. Так он безнаказан. Он ему не заплатил деньги. Да, и это очень-очень некрасиво, является нарушением закона Торы, и что вы любые тяжелые слова, которые вы можете сказать, это я с вами совершенно согласен. Но в Танахе сказано, что когда Давид об этом услышал, он собрал своих людей и сказал, что он пойдет сейчас и перебьет всю его семью. Да? И почему это не произошло? Потому что жена Наваля Авигаэль была очень умной женщиной, и она остановила Давида. Да? Но вот этот Давид в этом парадокс, который является на этой, так сказать, образцом святости и принимает испытания с любовью, все, что вы хотите сказать, раньше в какой-то момент чуть не перебил всю семью, потому что ему не заплатили деньги. Я это утрирую, да? Но посмотрите в Танахе. Или я специально не вхожу в историю с Батшевой, потому что вы сами можете ее проверить. Но в любом случае, что-то было не так с Батшевой. На том уровне, на другом уровне была какая-то проблема, безусловно. Да? Так мы, может быть, неправильно понимаем, что понимает это по-простому, как говорит Гмара. Но что-то там написано, что он сказал, что мой грех передо мной всегда. Да? То есть что-то там было, у него ребенок умер, что-то там было, произошло что-то не так. Это сочетается в одном человеке. Да? Любой, опять же, извините за мой, так сказать, то, что язык, любой персонаж Танаха, Шауль, он Мишехман выше на голову всех остальных в Израиле, он очень скромный, очень праведный, и он делает ошибки. Да, и Всевышний говорит, что он не продолжит, его род не его династия не продолжится. И он хочет убить Давида, Шломо, который обладает, так сказать, величайшей мудростью, признанной во всем мире, ошибается со своими женами, да, и он видит, что его сын не сможет управлять страной, как бы он бы хотел, но это уже понимает, ничего не может сделать, его сын разрушает. Фактически, как мы бы сказали, его легаси, его наследие. Да? Я вам приведу другие примеры. Например, Боаз, да, который женился на Рут, от которого произошел царь Давид. Гмара говорит, что он был Ивцан. Что Ивцан, судья Ивцан и Боаз – это один и тот же человек. Да, опять же, это Мидраш. И вы бы сказали, ну и замечательно, Боаз был главой Санедрина, судья это глава Санедрина. Но проблема в том, что про Ивцана сказано, что он был далеко не идеальным человеком. Да, что у него было много детей от разных жен, да, по-моему, 30 сыновей и дочерей. И он устраивал им пиры свадебные и приглашал много людей. Но он не приглашал Маноаха, помните, отца Шимшона, потому что у него не было детей. И как бы Гмара говорит, он говорит, ну, у него нет детей, он меня не будет приглашать, я его тоже не буду приглашать. И понятно, что Маноах очень страдал. И, кстати, обратите внимание, что общий лейтмотив нужен быть очень чувствительным к личным проблемам детей, людей. Да? Когда, например, у человека нет детей, или есть проблемы с детьми, или дети нет, ни про кого не будет сказано, нездоровы. Очень нужно быть очень чувствительными с этими ситуациями, потому что это не имеет никакого отношения к уровню этого человека и то, что он делает. И когда показывают или намекают и дают почувствовать такому человеку, что это как-то он что-то сделал не так, это вызывает огромный гнев небес, потому что это как бы на самом деле в некотором смысле некое богохульство, потому что представление Всевышнего как некого жестокого какого-то такого, так сказать, я бы даже сказал, извините за выражение, безумного тирана, который так наказывает этого человека. А мы не знаем, почему это происходит. Мы не можем это знать. И Ивцан это сделал, и Гмара говорит, что у него ни про кого не будет сказано, умерли все его дети в его жизни. Все эти 30 сыновей и дочерей. И мы даже видим, что когда он помогает Рут, ну, во-первых, Рут и с Наоми, они долгое время собирают колоски в его поле. Это его родственница. Да, это как... У нас была такая профессор Принц, когда она говорит, если представьте, к вам приехали родственники из-за границы, которые там ни про кого не будет сказано, обанкротились, и вы им выставляете мусорное ведро, и они приходят там раз в день и берут у вас из мусорного ведра там. Ну, это, конечно, преувеличение. Но он не то, что он бросается на Наоми и сразу помогает ей. В конечном итоге все образуется. Да? Но в этом есть некое противоречие. Если вы подумаете, есть противоречие. Это, безусловно, великий человек. У него есть проблемы. Да? И опять же, Танах обычно их преувеличивает. Очень может быть, что то, что я сказал, это слишком резкое, и я прошу прощения. И так просто по прямому смыслу текста или по прямому пониманию мудрецов это вытекает. Но на самом деле очень может быть, что и был не какой-то недостаток, который был намного меньше и намного в меньшей степени, чем я вам показал. Но Танах его и мудрецы его преувеличили. Но это только подчеркивает эту идею, что реальные живые люди, у них есть и то, и другое. И как говорит Рамбам, «Аколь альпи ров маасав» по большинству дел. Да? И по большинству их поступков. Эти люди, безусловно, были великими праведниками. Но у каждого из них были какие-то недостатки и ошибки. И в этом есть, на самом деле, очень важный урок для нас. И я на этом суммирую наш урок. Во-первых, центральная идея акиды, которую мы читаем в Рош ха-Шана. Многие люди читают каждый день. И это 10-е самое высокое испытание Авраама. И это в том, что... Да, мы понимаем, что есть этический монотеизм. И да, мораль исходит от Всевышнего. Но мы должны быть очень скромными и понимать, что мы по определению не можем понять волю Всевышнего нашим ограниченным умом. И когда мы видим, что то, как мы понимаем волю Всевышнего, нам кажется неэтичным, некрасивым и разрушает наши отношения с другими людьми, мы должны быть очень осторожны. Очень-очень осторожны. И прежде всего понять, что то, что нам кажется этичным и красивым и правильным, имеет большое значение. И сказать и ныне, и тому, и другому, как сделал Авраам. И продолжать спокойно идти путем служения Всевышнему. И в конечном итоге эта картина прояснится. Может быть, нам другие люди помогут. Нам сейчас ангелы не разговаривают с нами, но, может быть, найдутся другие пути это прояснить. И ни в коем случае не отталкивать ни одно и ни другое. И второе, очень спокойно относиться к тому, что каждый человек в реальных, невыдуманных историях, в нем есть и положительное, и отрицательное. И «Аколь альпи ров маасав» и все по большинству поступков. И нам нужно спокойно наращивать положительное, уменьшать отрицательное и помогать в этом друг другу, чего я всем желаю. Спасибо.